Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу. Еженедельная воскресная программа. Московская редакция. Радио Свобода. Сегодня в нашей студии депутат Государственной Думы России, член Комитета по делам Федерации и региональной политики Антон Беляков. Вопросы будут задавать Варвара Петренко, обозреватель интернет-издания «Газета.ру» и независимый арабский журналист Хайсам Бадархан. Ведет программу Владимир Бабурин. Коротко биография нашего гостя, как принято в этой программе. Молодой депутат, значительно моложе избранного президента, родился 18 октября 1972 года. Образование — Российский государственный медицинский университет имени Пирогова, специальность — педиатрия, работал врачом городской клинической больницы в Москве. Осенью 2003 года выдвигался кандидатом в депутаты Госдумы по Владимирскому одномандатному округу, но в парламент не прошел. В 2005 баллотировался в мэра Владимира, но избирательная комиссия не приняла его документы, был скандал. Сам господин Беляков посчитал тогда действия, направленные против него, политическим заказом. В 2007 году избран депутатом Госдумы по списку партии «Справедливая Россия», председатель Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам, председатель правления Общественного антикоррупционного комитета. Что-то хотите добавить?
Слушайте, так интересно. Меня всегда просят автобиографию, когда я затрудняюсь, потому что как-то вот так не соберешься воедино в голове. Вы эту работу провели за меня. Обязательно потом надо вас эту бумажку будет взять, чтобы было легче представляться в следующий раз в эфире.
Хорошо, спасибо.
Спасибо.
Сообщение последних дней, информация о том, что 700 тысяч долларов, которые арестованы по уголовному делу против основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, переданы судебным приставам. С одной стороны, конечно, не может не радовать, что деньги дошли уже до судебных приставов, может быть, дойдут и до вкладчиков пирамиды МММ, но, с другой стороны, вкладчиков этих, по самым скромным подсчетам, порядка 10 миллионов человек, а ущерб, который они понесли, это несколько миллиардов долларов. Так что 700 тысяч выглядит просто каплей в море.
Как посмотреть, если это уже вопрос? Знаете, вот видит Бог, уважаемые радиослушатели, я не знал, о чем сегодня пойдет речь. Но тема, действительно, которую Владимир поднял, она весьма любопытна. Вот дело в том, что у меня очень странное отношение и к МММ, и к Мавроди, потому что, с одной стороны, МММ ведь работала-то как легальная структура, она на тот момент никакого законодательства-то не нарушала, то есть трудно было на момент закрытия МММ инкриминировать что-то компании. Я не затрагиваю моральный аспект, я подчеркиваю, но с точки зрения действующего на тот момент законодательства придумать вот статью, которую прямо сейчас и здесь можно доказать, что это нарушение чьих-то прав, было невозможно. Это не к тому, что Мавроди хороший человек, а МММ прекрасная компания. Это к тому, что законодательство несовершенно на тот момент было. Но меня больше всего беспокоит и по сей день беспокоит роль государства в истории с МММ. Ведь дело в том, что есть несколько фактов, которые так активно замалчиваются, и как я не пытался получить ответ на эти вопросы, я так и не смог. Что это за вопросы? Первое. Вот эти 700 тысяч. Ведь все вкладчики МММ для того, чтобы получить юридическое признание задолженности перед ними, они должны были отсудиться. Они должны были пройти через процедуру гражданского суда, который должен, соответственно, был признать объем суммы, которую, соответственно, эти люди потеряли. Сложность юридическая заключалась в том, что непонятно, в какой момент человек приобретал акции, по какой цене он их приобретал, потому что в каждый день цена была разная. А потому непонятно, и сколько он потерял, потому что акции не именные, акции МММ, так называемые мавродики, не привязаны к какому-то курсу, и каждый человек мог говорить, я их купил за 3 копейки, или наоборот, я их купил за 100 рублей. А вот людей, которые через суд сумели доказать некий объем средств, которые они потеряли, их очень немного, и общая сумма задолженности, через суд признанная компанией МММ перед гражданами, составляет действительно около 20 миллионов рублей, то есть те самые 700 тысяч долларов, которые переданы судебным приставам. Реальные деньги, которые люди вложили, они совершенно другие. Из материалов уголовного дела, и вот это как раз один из факторов, которые сегодня активно замалчиваются, явствуют, я подчеркиваю, это не домыслы, не какие-то размышления, не кухонные беседы, это факты, присутствующие в уголовном деле. Известно, что компания МММ через инвестиционные фонды вкладывала средства в первую и вторую волну приватизации. В частности, по некоторым данным, МММ принадлежит около 70% черкизовского мясокомбината московского, серьезный пакет акций «АвтоВАЗа», серьезный пакет акций «РАО «Газпром» и так далее. Это гигантские деньги. И вот сегодня они находятся непонятно в чьих руках. Это первое. И второе. Как средства массовой информации, которые находились в тот печальный, по-моему, это был, я могу ошибаться, но, по-моему, это был июльский день на Варшавке, так и несколько тысяч человек, которые ожидали своей участи и хоть какой-то определенности возле офиса МММ, видели, как из здания МММ, из деньгохранилища МММ, люди в камуфляже вывезли более 10 КАМАЗов. Это были КАМАЗы с деньгами вкладчиков, наличными деньгами. Эти деньги ни в каких протоколах, ни в каких актах, ни в каких материалах уголовного дела не числятся. Это деньги вкладчиков, которые были изъяты, а я бы использовал слово «похищены». И вот, вот эти вот три темных истории меня лично в истории с МММ беспокоят больше всего.
К этой теме мы еще вернемся. По крайней мере, я совершенно точно, когда в следующий раз будет моя очередь задавать вопросы. А сейчас Варвара Петренко, пожалуйста, «Газета.ру».
Антон, делом МММ, можно сказать, вы заинтересовались сравнительно недавно. Гораздо больше времени, там, душевных сил у вас было потрачено на создание общественного движения в поддержку обманутых дольщиков и непосредственно работа в этом движении. Можно сказать, что даже в Думу вы пришли под лозунгом того, что ваше движение пытается и продолжит попытки решить проблему обманутых дольщиков. Вот можно пару слов о том, что было сделано раньше, и, может быть, даже больше о том, что вот вы сейчас можете и хотите сделать в роли депутата Госдумы? Ведь проблема, вы лучше всех знаете, далеко не решена.
Ну, спасибо. Вы знаете, я бы даже немножко по-другому вопрос поставил. В 2005 году, я очень хорошо помню тот день, час и место, где это произошло. Вот мы небольшим кругом моих единомышленников. Это было в ЦУМе, по-моему, в Макдональдсе на третьем этаже мы сидели. Мы придумали, как нам себя называть. Вот я тогда доктор, врач, который, поверьте мне, не без труда вложил деньги в предполагаемую квартиру, которую я хотел получить, и который узнал, что, оказывается, мне моя квартира, что называется, не светит, потому что она продана несколько раз компанией-мошенником. И несколько вот моих товарищей, мы собрались, повторяю, в кафе для того, чтобы подумать, как же нам быть дальше, и мы придумали себе название. Собственно, вот в тот момент, в тот день и час родилось слово «обманутый дольщик». А дальше уже пошло, вы знаете, не то, что по накатанной, но чем больше людей приходило, чем больше людей присоединялось, тем больше разрасталась и проблема, и разрасталась какая-то общественная значимость, и разрастался резонанс в средствах массовой информации. Я не знаю, сколько мы провели митингов за вот последние два года, но я убежден в том, что это сотни митингов, это сотни акций, в том числе, надо признать, что были акции очень жесткие и такие отчаянные акции, я имею в виду и перекрытие улиц, попытки, и голодовки. И, поверьте, это абсолютно не от хорошей жизни. И мне самому очень несложно вспомнить, не так много времени прошло с того момента, как я не только не мог встретиться, вот как сейчас я могу на заседание правительства России ходить, могу с любым министром, в общем-то, договориться о встрече и решить какой-то вопрос конкретный. Я не мог к главе управы пробиться для того, чтобы понять, что же будет с моей квартирой. И вот и в этом положении сейчас находятся все те 80 тысяч семей, ну, сейчас немножко поменьше, потому что все-таки удалось сдвинуть проблему, которые оказались в аналогичной ситуации.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии депутат Государственной Думы России Антон Беляков. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Варвара Петренко, обозреватель интернет-издания «Газета.ру», и Хайсам Бадархан. Хайсам, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот в этом году здесь, в этой студии, был Генри Резник и сказал о том, что в России всегда ворует и будет воровать. И также недавно
он
было...
Он не сказал, он цитировал.
Цитировал. И недавно встреча была с Зюгановым и с президентом России, с Путиным. И также Зюганов поднимал этот вопрос о том, что в России коррупция, а коррупции Владимир Владимирович ответил о том, что будем отрубить руки. Зюганов сказал о том, что уже половина России будет ходить без рук. Во-первых, это форма жесткости, с которой хочет сейчас, как председатель правительства, ввести это вести коррупционную политику, или это тоже ничего не поможет, как в России всегда воруют.
Ну, во-первых, в защиту родины нашей России я хочу сказать, что воруют, в общем-то, везде, в том числе и в странах, где отрубают за это руку. Если мне не изменяет память, по-моему, на сайте Transparency International, ну, для тех, кто знает, это подразделение ООН, которое занимается всемирной борьбой с коррупцией. На главной странице самая верхняя надпись о том, что коррупцию победить невозможно, но нужно пытаться. Вот, видимо, причем повторяю, это международная организация. Поэтому коррупция присутствовала и присутствует всегда и везде. Вопрос только в ее объемах и, наверное, в отношении к ней, в том числе и отношении общества. Вот, на мой взгляд, главная проблема в России, она действительно отчасти, вы правы, в нашем менталитете. Вот мы сегодня живем в двойных стандартах. Вот попробую пояснить свою мысль. С одной стороны, мы говорим, что мы за, значит, честное общество, за, значит, открытую налоговую политику, за прозрачный бюджет. Но, с другой стороны, каждый вот россиянин, когда его останавливает инспектор ГИБДД, все-таки возникает соблазн то ли на месте 100 рублей дать, то ли идти в эту сберегательную кассу, куда-то, значит, за угол искать ее, потом этот чек куда-то везти. Удобнее 100 рублей все-таки на месте дать. Мы боремся с коррупцией и пытаемся, значит, объективные налоги платить, но при этом никого не смущает, что есть, и это в том числе, к несчастью, и государство пока не смущает, есть стоимость квартиры по БТИ, с которой платится налог, когда продается или покупается квартира, а есть ее коммерческая стоимость. Все понимают, что это разные цифры, и отличаются они нередко в несколько раз, но всех это устраивает. Есть стоимость автомобиля по справке счету, с которой мы идем к нотариусу и вот продаем там какой-нибудь BMW, там, не знаю, или Mercedes за там, 100 тысяч рублей. А есть его реальная стоимость, которая 20, 30, 40 тысяч долларов. Это никого не смущает, повторяю, в том числе и государство, которое понимает, что это так. Есть зарплата белая, серая и черная в конверте. И общество считает, что это нормально. То есть ведь нужно не только, чтобы государство, вот, так сказать, вдруг ночью вскочил кто-то из высоких руководителей, сказал, немедленно, сейчас вот начинаю с коррупцией бороться. Но само общество должно начать отторгать это явление. Сегодня, к несчастью, повторяю, общество двулико и непоследовательно в своем отношении к коррупции. Мы, с одной стороны, хотели бы, возможно, чтобы ее не было, а с другой стороны, не готовы сами вот в своем ежедневном жизненном цикле приложить хоть какие-то усилия к тому, чтобы ее не было. Кстати, по поводу отношения государства к коррупции, никто, возможно, не задумывался об этом, а может быть, и задумывался. Вот я некоторое время попытался назад поинтересоваться, собственно, это несколько лет назад, что из себя представляет вот этот вот фронт, значит, который противостоит этому злу в России. И пришел к интересному выводу, я с ним поделюсь с удовольствием с вами. Вот фронт противодействия коррупции в России – это следующие столпы. Первое. Совет при президенте по противодействию коррупции. Он был создан при Путине, но его тогда по постановлению возглавил Михаил Касьянов. Причем никаких указов о том, что сменился руководитель Совета при президенте по борьбе с коррупцией, я не знаю, не помню. То есть я подозреваю, что этот совет работает таким образом, что его до сих пор возглавляет Касьянов, который некоторое время назад, значит, как вы знаете, стал сам участником коррупционного скандала. Второй столб по борьбе с коррупцией – это комиссия Государственной Думы по противодействию коррупции. Ее долгое время, вот предыдущий созыв, возглавлял Михаил Гришанков. Я поинтересовался успехами, опять-таки, комиссии, выяснил, что за все годы своего существования, не считая круглых столов, активной полемики в прессе с требованием усугубить ответственность, привлекать на более тяжелые сроки, комиссия проанализировала с точки зрения антикоррупционных норм два законопроекта – о пиве и о рекламе. Повторяю, другой деятельности вот я не нашел, а я искал, поверьте. И третий столб – это господин Саттаров, Национальный антикоррупционный комитет, который, да простят меня радиослушатели, по моим оценкам, сегодня занимается скорее замерами, оценками коррупции, причем подчас абсолютно необъективными, потому что, на мой взгляд, методики, используемые НАКом для подсчета так называемого индекса коррупции, они очень субъективны, они построены на, ну, чтобы понятно было, они построены на отношении людей к коррупции. То есть вот если сегодня мы 100 человек опросили, и 50 человек сказали, что их беспокоит коррупция, а завтра поздней ночью в эфире Первого канала прошел фильм об ужасающих коррупционных каких-то ситуациях, то, получается, рейтинг коррупционный, индекс коррупционный в России резко вырастет. А повторяю, это всего лишь отношение людей, оно подвержено большому количеству субъективных факторов, а потому я с большим скепсисом отношусь к индексам коррупции в России, которые публикуются Национальным антикоррупционным комитетом, о том, что мы где-то на уровне Зимбабве, Намибии, на 100 бог знает каком месте. Думаю, что все не так печально.
Вполне вероятно, надо будет как-нибудь вас свести в этой студии, например, с господином Сатаровым.
Я готов.
Хорошо, беру с вас слово. А я хочу вернуться к теме вкладчиков, соинвесторов, от вас оттолкнусь. Мы тут говорили про двуликость, вот здесь тоже есть некая такая двусторонность. Ну что, это медаль. Вот это медаль. У каждой медали две стороны. Когда развивалась пирамида МММ, да, была достаточно агрессивная реклама, и со всех экранов вещал Леня Голубков. Но не меньше. В выпусках новостей, в аналитических программах выступали разные умные люди и говорили: «Ребята, это наперсточники. Вас надуют, не ходите туда, дешево хорошо не бывает, 100% в неделю не бывает, это обман». Когда начались проблемы с обманами соинвесторами, людям объясняли: если квадратный метр стоит 100, а вам предлагают за 20, скорее всего, вас надуют, не ходите туда, не отдавайте этим людям свои деньги, останетесь ни с чем. Не слушали. И вот у меня возникла такая мысль, что да, конечно, все мы в детстве воспитывались на русских сказках. Но кто-то очень хорошо усвоил, что бывает по щучьему велению, и не стал читать сказку о попе и работнике его балде, которая заканчивалась, не гонялся в этой поп за дешевизной. Мне очень жаль этих людей, которые потеряли свои деньги, некоторые последние. Но во многом они сами виноваты.
Ну, вы знаете, я с вами не соглашусь в корне, и прежде всего потому, что вот, вот эта вот сказка, раз уж мы с вами заговорили о сказках, о том, что пострадавшие соинвесторы – это люди, которые позарились на бесплатный сыр, который известно, что бывает только в мышеловке, это скорее такая следствие активной информационной кампании, активной информационной пропаганды, которая была развернута против движения дольщиков. Реальность абсолютно другая. Случаев, когда люди покупали по заведомо низким ценам, их, ну, единицы, поверьте мне. Даже пресловутая социальная инициатива, которая, вот, так сказать, сегодня является, наверное, значит, в один ряд стоит с МММ в отношении к ней людей, хотя я, кстати, не согласен с этим, это мы можем отдельно поговорить, продавала в Подмосковье в 2004 году, в 2003 по $600 за квадратный метр. Поверьте, это было процентов на 15 ниже рынка, и это была политика компании. Это была объективная экономическая политика. Это не заниженные цены. А вот к разговору о бесплатном сыре я все время вспоминаю несколько историй, ну, то есть я не буду прям вот совсем, но одну приведу, не буду совсем уходить в нюансы. Вот у меня есть хорошая знакомая, девушка в моей инициативной группе, пострадавшая от нашей же компании, Ирина, она очень боялась, что ее обманут, очень, она ждала ребенка, у нее с большим трудом семья собирала эти средства, какую-то дачу они продали, машину, в долг набрали, тяжело было действительно, и она очень боялась, что ее обманут. Она обратилась в риэлторскую компанию, не буду название ее говорить, но это была ведущая риэлторская компания, компания года в 2003 году, компания «Лидер продаж», ну и так. Она параллельно заключила договор с юридической фирмой, с тем, чтобы они провели экспертизу документов, которые предлагались Ирине. Риэлторская компания по просьбе Ирины проанализировала огромное количество объектов и нашла ей вариант приобретения квартиры у... Ну, здесь уже, собственно, не стыдно, компания «Моспромстройматериалы», это компания, которая, по некоторым данным, попечительский совет ее возглавляет Владимир Иванович Ресин. Это компания «Монстр», у которой много-много-многолетний стаж коммерческий, и она всегда выполняла свои обязательства. Да, и стоимость. Ирина покупала в 2003 году по $1350 за квадратный метр. Это абсолютно реальная цена на квартиру. Результат. Она стала жертвой мошенничества. Но вот в какой момент она должна была понять, что покупает бесплатный сыр в мышеловке? В какой? повторяю, вот более изощренных способов защиты, чем предприняла эта девушка, и она не одинока, поверьте мне, придумать трудно. И тем не менее она оказалась обманута. Поверьте, я вот ваш покорный слуга, но я не чувствую себя человеком юридически безграмотным, человеком, не представляющим себе, как нужно в этом мире, значит, что-то покупать или продавать. И тем не менее я тоже оказался обманут. Я дрался, поверьте, за каждый пункт договора, когда это касалось моего жилья. Но, тем не менее, вот исток оказался печальным. Если говорить о проблеме пострадавших с инвесторами, вот никогда этого не говорил в эфире, и не знаю, поймете ли меня вы, поймет ли меня радиослушатели, но вот сейчас уже с высоты вот этих нескольких лет борьбы я понимаю реальную причину того, что произошло. И поверьте мне, это не недобросовестные строительные компании и не лопухи покупатели. Дело совершенно в другом. Дело в целом ряде лоббистских усилий, которые были предприняты крупными финансово-промышленными группами и которые были направлены на передел строительного рынка. Было бы нелепо считать, что вот есть кондитеры, как каста, это честные люди. Вот есть автостроители, это хорошие люди. А вот просто строители, те, которые строят дома, это вот тотальные мошенники. Вот только в Москве их сотни жуликоватых подонков. Это неправда. Один только 214-й федеральный закон о долевом строительстве чего стоит? То есть в тот момент, когда была принята вот эта законодательная инициатива ФЗ-214, которая ввела только одну норму, из-за которой весь и закон-то написан, что если банк дает кредит на строительство дома, то банк начинает вместе со строительной компанией нести солидарную ответственность перед третьими лицами. То есть банки были поставлены в условия, когда они не только рискуют, что ему кредит могут не вовремя вернуть или задержать проценты, а могут вообще не вернуть, да еще и надо будет рассчитываться перед кредиторами, перед теми же дольщиками.
Я попрошу вас здесь поставить многоточие.
Давайте.
По одной простой причине. Во-первых, надо напомнить, что у нас в студии депутат Государственной Думы России Антон Беляков, что вопросы ему задают Варвара Петренко, обозреватель газеты «Ру» и независимый арабский журналист Хайсам Бадархан, ведет программу Владимир Бабурин, и мы продолжим, как только прозвучат новости на радио «Свобода».
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 12-го. Краткие новости к этому часу. В Москве вечером в пятницу были эвакуированы пассажиры Ярославского вокзала. Причиной послужил анонимный телефонный звонок с сообщением о якобы заложенной в здание вокзала бомбе. Помещения были проверены кинологами, бомбы не обнаружено. ООН выразила обеспокоенность дальнейшим ухудшением российско-грузинских отношений. Заявление последовало после того, как Минобороны России объявило об увеличении своего миротворческого контингента в Абхазии. Тбилиси называет действия России актом военной агрессии. В Белоруссии оппозиционный политик Николай Статкевич приговорен к 10 суткам административного ареста. Суд признал его виновным в организации в день 1 мая несанкционированного митинга и нарушении порядка. Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия выработали в Лондоне новые предложения к Ирану, направленные на то, чтобы эта страна отказалась от работ по обогащению урана. В македонском городе Охрид в пятницу открылся двухдневный саммит государств Центральной и Юго-Восточной Европы. Участники встречи уже заявили, что скорейшее присоединение Турции и балканских стран к Евросоюзу послужит стабилизации обстановки в регионе. Американский журнал Time опубликовал ежегодный список 100 наиболее влиятельных людей в мире. Единственный гражданин России, попавший в этом году в список, президент Владимир Путин. Он занял второе место в категории «Лидеры и революционеры», вслед за тибетским духовным лидером Далай-ламой. Правящая Великобритания лейбористская партия потерпела сокрушительное поражение на прошедших местных выборах в Англии и Уэльсе. Самолеты ВВС Турции нанесли удары по лагерям боевиков Курдской рабочей партии на севере Ирака. Военные подчеркивают, что вблизи района, где проводился рейд, населенных пунктов не было.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии депутат Государственной Думы России Антон Беляков. Вопросы задают Варвара Петренко, обозреватель газеты «Ру», и независимый арабский журналист Хайсам Бадархан, ведет программу Владимир Бабурин. Антон, вы можете продолжить.
Спасибо, да, то многоточие, которое мы с вами до новостей остановились. Так вот, когда банки в результате принятия федерального закона номер 214 оказались в положении, что они рискуют не только тем, что кредит не могут не получить назад, но еще и нести ответственность перед третьими лицами, банки вообще перестали давать кредиты на строительство. К чему это привело? Весь пул строительных компаний, которые жили по принципу «взял кредит», построил, продал, вернул кредит, прибыль оставил себе, они в этот момент стали неплатежеспособными. Они не смогли покупать стройматериалы, они не смогли оплачивать работу своих сотрудников, и таких компаний было огромное количество. Весь мелкий и средний строительный бизнес, а надо понимать, что это строительный бизнес, даже мелкий строительный бизнес, это компании с многомиллионным долларовым оборотом, оказался банкротом одномоментно. Социальная инициатива, которую сейчас принято винить во всех смертных грехах, у нее шансов не было выжить. Вот только в тот момент, когда 214 закон появился. Потому что компания строила с рентабельностью 10-15%. И иного она не могла и позволить себе, потому что компания продала, вот никто, кстати, об этом не говорит, но социальная инициатива, если мне не изменяет память, за время своего существования построила 10 миллионов квадратных метров. Это четверть нацпроекта. А закладывалось на 40 миллионов квадратных метров. Это почти нацпроект. Можно такое количество продать жилья, только если демпинговать. Другого варианта нет никакого. И компания закладывалась, и повторяю, я должен обмолвиться, я не защищаю Карасева и его семью. Я не знаю, воровали они деньги или нет. Если они воровали, наверное, это будет доказано в суде, они будут осуждены на соответствующие сроки. Я говорю лишь об экономической ситуации, в которой оказалась социальная инициатива. Так вот, принятие федерального закона 214 не дало ни малейшего шанса социальной инициативе, как, впрочем, и другим сотням строительных компаний на территории России, выжить. Обманутые дольщики, по большому счету, это следствие колоссальной вины государства и в том числе законотворцев. А если персонифицировать, то Комитета по строительству и наукоемким технологиям, который на тот момент возглавлял Мартин Люцианович Шакум. Повторяю, это колоссальная законодательная ошибка, которая строила нам кризиса на рынке долевого строительства, которая строила нам как побочного продукта, стоила нам сотен тысяч граждан, у которых порушены семьи, у которых разрушена жизнь, и у них очень сложные жилищные условия, и которая стоила нам, по большому счету, даже и некоторых политических кризисов. Нужно вспомнить о том, что одно из условий продления полномочий Юрия Михайловича Лужкова, которое было озвучено президентом Путиным в Куркино, это решение проблемы дольщиков. Еще неизвестно, каким образом сложится судьба, скажем, московской администрации.
Ну как, если следовать этой логике, то Лужков должен оставаться у власти, если не вечно, то очень долго. Уж простите меня за мой пессимизм.
Я думаю, что логику нам подскажет будущее. Давайте посмотрим, что будет происходить. Я почему-то придерживаюсь другой точки зрения.
Что проблемы дольщиков все-таки будут решены?
Вы знаете, ну, во-первых, я верю в то, что проблему удастся решить. Надо признать, что очень много, где ее решать удается. И не нужно ездить в далекие сибирские города, достаточно выехать за пределы Московской кольцевой автодороги и посмотреть ситуацию в Московской области. Сегодня по каждому объекту есть определенные решения, которые четко отслеживаются по срокам, по этапности, выполнения тех или иных работ, и мы примерно знаем, когда будут закончены проблемы на каждом проблемном объекте Московской области. Я не говорю, что нет накладок, я не говорю, что у нас все гладко с администрацией Московской области. Бывает, приходится и пойти, и постучать по столу, и, в общем-то, и поругаться, но это такая, знаете, конструктивная ругань. То есть мы примерно понимаем, что хотят наши партнеры, если можно назвать партнерами администрацию Московской области по отношению к дольщикам, а они примерно понимают, почему мы их долбим. Извините за это слово.
Варвара Петренко, Газета.ру, пожалуйста.
И я хотела бы вернуться к конкретной деятельности вашей в качестве депутата уже. Год назад вы предложили Госдуме закон о государственных гарантиях защиты прав граждан с инвесторов строительства. Вот хотелось бы узнать судьбу этого законопроекта. Это первая часть моего вопроса. И вторая часть, речь шла в основном о том в этом законе, в частности, чтобы предоставлять новым застройщикам гарантированным какие-то дополнительные компенсационные участки. И за счет этого они бы достраивали и обеспечивали дольщиков жильем. Но это далеко еще не весь механизм гарантированного решения инвестиционных конфликтов. Насколько вот сейчас можно судить, решаются проблемы там, где их легче всего решить. Да. То есть конкретные есть местные администрации, которые когда-то выступали одной из сторон инвестконтрактов и несут и юридическую, и моральную ответственность, во-первых. Да. Во-вторых, у них есть вот этот ресурс, эти земельные участки. В-третьих, у них есть застройщики, механизм понятен. Но есть более сложные вещи. Например, когда заказчиком строительства выступало федеральное министерство. Вы знаете, это объекты так называемые Минобороны, Минобороны и Минсельхоза. Да? Вот, здесь уже, во-первых, не свалишь на местной администрации, это должна быть какая-то политическая воля федерального руководства, во-первых. Во-вторых, уже у них нет таких ресурсов, у тех же федеральных министерств, и столько степеней свободы, сколько у местных администраций. И третье, по-моему, это наиболее серьезная проблема, от которой все отмахиваются, и вы, по-моему, как раз стали жертвой именно такого, да, более, это же чисто вот мошенническая организация.
Да, это многократные продажи.
Многократные продажи, во-первых, а во-вторых, вот подставные фирмы, которые также кидали тот же Минобороны, Минсельхоз, когда людей заставляли переводить деньги на какие-то страховые компании, а потом, значит, оказывалось, что их не существует в природе, и... ну и так далее, да. То есть вот аспект мошенничества не решается вообще никак и нигде.
Ну, во-первых, это не так. Ну, не совсем так. Ну, извините, не перебил вас?
Нет, я же закончила.
Ага, спасибо, Варвара. Ну, что касается закона, начну. Я коротко скажу. Спасибо, вы действительно хорошо изучили инициативу законодательную. Судьба ее непростая. Весьма, то есть мы должны понимать, что палок будет поставлено нам в колеса максимальное количество, но вот не далее, как 21 апреля, то есть скоро, в Малом зале Государственной Думы мы проведем открытое обсуждение нашей законодательной инициативы. По уровню это мероприятие, я думаю, будет сродни общероссийской конференции дольщиков, которую мы проводили несколько лет назад, и которая была, ну, по моим оценкам, самым таким конструктивным шагом, который сильно сдвинул ситуацию вперед, потому что удалось собрать в одном помещении нам более 50, если мне не изменяет память, вице-губернаторов, мы собрали лидера каждой инициативной группы с каждого проблемного объекта страны, более 1200 человек в общей сложности прибыло на мероприятие, и плюс пригласили к диалогу Министерство регионального развития на высшем уровне, прокуратуру генеральную и так далее, то есть все федеральные ведомства. Председательствовал на этом мероприятии третий человек по Конституции в стране, Сергей Михайлович Миронов, председатель Совета Федерации. И вот такой высокий уровень диалога, который нам удалось организовать, он в определенном смысле тогда, конечно, помог свести воедино наши взгляды и чуть-чуть вопрос простимулировал. Вот несмотря на то, что формат мероприятия, который запланирован 21 апреля в Малом зале Думы, круглый стол, но по представительности и по количеству участников, это будет не менее мероприятие масштабное, и основной вопрос, который мы будем обсуждать, это как раз внесение законопроекта. Я очень надеюсь, что после этого круглого стола мы внесем какие-то последние правки, и законопроект, собственно говоря, будет внесен в Государственную Думу. Я убежден, что судьба его не будет легкой, но просто не вижу другого варианта. У нас либо мы должны с каждым конкретным объектом биться индивидуально, так как мы это делали по сей день, либо все-таки постараться сломать ситуацию системно на уровне государства, в целом по стране. И такая попытка вот нами как раз сейчас и предпринимается. Что касается продолжения вашего вопроса, вы знаете, где-то я с вами согласен. Действительно, вот, скажем, в Москве проблема решается там, где ее легче решить. Вот те объекты, которые не требуют дополнительных инвестиций, строительные площадки, в которые уже некий инвестор не слишком близкий к администрации города, уже вложил деньги, они были просто отобраны, переданы, подозревая, что, возможно, не безвозмездно, более близким застройщикам, строительным компаниям, и благополучно с них была еще и получена прибыль под флагом помощи дольщиков. Те же объекты, где нужно было инвестировать, с ними ситуация оказалась в столице несколько сложнее. А вот Московская область, например, вот к разговору о том, где легче, там и решается, там совсем нелегко было решать. Больше проблемы, чем в Московской области, придумать трудно было. Колоссальная проблема, гигантская проблема. Но, тем не менее, вот спустя 2 года работы, повторяю, надо признать, хотя я не склонен петь дифирамбы администрации Московской области, но надо признать, что работу они провели очень серьезно. Сейчас мы понимаем судьбу каждого проблемного объекта в Московской области, каждого. Что касается двойных продаж, да, здесь единого рецепта нет. И вот в Москве с двойными продажами, в частности, и вот мой личный вопрос, он сегодня не решается. Он завис, потому что есть вот некая такая твердость, хотя я бы другое слово использовал, но не буду в эфире, со стороны администрации Москвы. Вот нет, потому что нет. Почему, объяснить не можем, но нет. Вот в Московской области есть заверение администрации областной в лице вице-губернатора Алексея Борисовича Пантереева о том, что выделять в отдельную касту неприкасаемых людей, которые пострадали от мошенничества, и в частности от многократных продаж, не будут. Их проблема тоже будет решена. Причем, опять-таки, описаны механизмы. Сказать, что сейчас масштабно в Московской области эта проблема решается, неправда было бы. Нет. Многие объекты, они пока все-таки в подвешенном состоянии. Вот, в частности, в Москве объект социальной инициативы, такой виртуальный объект, он висит. Но обещание, что эта проблема будет решена, есть. И во многих других регионах тоже проблема, повторяю, многократных продаж решается. Вот Москва, здесь какая-то эксклюзивность есть, как, впрочем, во многих других вопросах.
Лицом к лицу еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Антон Великов, депутат Государственной Думы России, член Комитета по делам Федерации региональной политики, отвечает на вопросы Варвары Петренко, обозревателя интернет-издания «Газета.ру» и независимого арабского журналиста Хайсама Бадархана. Ведет программу Владимир Бабурин. Хайсам задает очередной вопрос, пожалуйста.
Вот, чтобы разминировать поле, да, надо иметь его... поставить мину, минировать. И также, если будем вести такую политику антикоррупционную, значит, мы должны знать, как это коррупция сама, как это сложится, эта коррупция. А вы как верите в том, что сами чиновники, сами занимаются коррупцией, это могут они стоять против коррупции или антикоррупции? Сами это чиновники, которые они ведут это законы. Мы знаем, как первое чтение принимается как-то закон, потом начинается забытой, и так далее, и так далее. Закон выходит вообще из рамках того, что как за основу. Антикоррупционный закон. Хороший. А там, когда будем смотреть, я думаю, дают возможность большим чиновникам пользоваться это, и никто не будет страдать из-за этого.
Не могу с вами не согласиться, вы абсолютно правильно смотрите, на мой взгляд, на вопрос. Повторяю, если бы государство реально захотело, если не искоренить, то хотя бы снизить уровень коррупции в России, усилия были бы приняты несоразмерные тому, что мы сейчас с вами видим. Я повторяю, значит, совет при президенте, который непонятно кто возглавляет, комиссия в Думе, которая, так сказать, ну, мягко говоря, не вспотела от перегрузки, и, собственно, и все. И вот его, и правоохранительные органы, которые, по оценкам огромного количества экспертов и общественников, сегодня сами коррумпированы, так сказать, не меньше, чем все остальные структуры госвласти. Конечно, такая проблема существует. Когда появляется государственная воля или государственный заказ, все меняется. Сказать, что сегодня государство не знает, что делать, наверное, это тоже лукавство, потому что коррупция не в России появилась и не вчера, есть мировой опыт, есть опыт европейский, есть опыт латиноамериканских стран, которые в близком экономическом положении находились и где были предприняты меры на законодательном уровне, на уровне социальном, на уровне реформы государственной власти, которые привели к снижению уровня коррупции. Эти механизмы абсолютно понятны. И вот, что касается общественного антикоррупционного комитета, который я возглавляю, мы с этого начали. Вот при том, что к нам поступает значительное количество писем с просьбой помочь в какой-то каждой конкретной ситуации, большую часть времени, хотя мы пытаемся вмешиваться в каждую конкретную ситуацию, в рейдерские захваты, в какие-то факты, когда чиновники действительно там расхищают собственность, мы вмешиваемся в такие ситуации, никогда не отказываем заявителям, с одной стороны. Но большую часть своего времени мы тратим не на это, мы тратим именно на то, чтобы разработать системные механизмы, которые в виде законодательных инициатив, в виде постановлений правительства, в виде указов президента можно было завтра принять, поставить под ними подпись и на системном уровне снизить уровень коррупции в стране. Повторяю, ничего выдумывать здесь не надо, изобретать велосипед не стоит. Мы просто берем те технологии, которые уже зарекомендовали себя в мире. Буквально там пару примеров, что это такое. Законы прямого действия, первое. Когда чиновник может поступить... Вот я вчера буквально был на эфире на ТВЦ, значит, программа, посвященная проституции. Вот когда сутенеру могут дать штраф 2500 рублей, могут дать 15 суток арест, а могут дать за содержание притона 5 лет, как вы думаете, в каком положении оказывается милиционер, когда он может практически отпустить или посадить навсегда? Он оказывается в положении бога, который должен сделать для себя выбор. Он может туда пойти или туда. Не должно быть. Значит, должны быть законы прямого действия. Если вот так, так, так и вот так, значит, 5 лет. Если вот так, так, так и вот так, значит, так сказать, отпустить. А двусмысленность дает возможность для коррупционных сделок. И так во всем. Когда куча отсылочных норм, что надо вот сделать таким-то образом, если выявлено нарушение в строительстве, но при наличии таких-то справок этого делать совершенно не надо, и нужно сделать наоборот, это и создает основание для того, чтобы чиновник мог принимать диаметрально противоположные решения. Законы прямого действия, конкретные законы, плюс четко прописанные инструкции, штатное расписание для чиновников, ну и целый ряд еще механизмов, я не буду о них говорить, но повторяю, коррупция не в России возникла и не вчера. И огромное количество стран сегодня имеют низкий уровень коррупции, который связан с тем, что есть просто эффективная работа государства вместе с обществом, и есть социальный заказ на то, чтобы уровень коррупции снизить, и есть понимание государства, что эту работу надо вести. И все получается.
Антон, в Государственной Думе сегодня порядка десятка миллиардеров заседают.
Не считал, но мне кажется, мне даже больше.
Может быть, даже больше. Есть еще миллионеры, среди которых есть мультимиллионеры. Вот для меня это может быть отчасти иллюстрация, если хотите, объяснение отсутствия законодательных возможностей по противодействию незаконным схемам обогащения. А для вас?
Вы знаете, ну, я с одной стороны с вами согласен, с другой стороны, давайте признаем, что вот все-таки сегодня, в сегодняшней экономической ситуации, которая есть в России, механизмов для незаконного обогащения намного меньше. В основном вот все эти миллиардные состояния, они все-таки сколочены в ельцинском и постельцинском периоде, в эпоху приватизации или, как ее мудро прозвал наш народ, прихватизации. В основном вот тогда и были сколочены состояния. Сегодня...
Сегодня передел идет только.
Ну, он не столь глобален, к сожалению, я бы сказал, что передел сегодня состоялся, вот, в определенном направлении, и вот такого массового обогащения сейчас нет. В основном сегодня, так или иначе, состояния не сколачиваются, а зарабатываются, причем в крайне тяжелых, так сказать, условиях. Вот я бы, вы знаете, Вот я общаюсь с предпринимателями периодически на встречах, вот, так сказать, вот там полный зал, вдруг кто-то встает, человек рассказывает, у меня там мини-пекарня, вот я хлеб пеку, у меня в день там 20 пожарников, там 19 налоговиков, там плюс еще бандиты заедут, плюс, значит, там проезжает мимо экипаж милиции. Вот я бы памятник сегодня предпринимателям ставил, представителям малого бизнеса, потому что, по моим оценкам, сегодня общество и государство делает, ну, все, чтобы он бросил этот бизнес, закрыл свою эту пекарню и занялся чем-то другим. А он, бедный, мало того, что вот с твердостью достойной подражания не делает этого, еще и пытается выживать. Многие из этих людей, поверьте, вот я просто знаю, повторяю, что общаюсь с людьми, у него, он платит зарплату своим сотрудникам больше, чем у него остается денег для себя. Но, тем не менее, он не может свернуть, потому что, кстати, иногда и нередко еще ощущает социальную ответственность, потому что он понимает, что если завтра он закроет свою пекарню, то вот его там 9 человек, они останутся без работы, и он не закрывает ее. И таких людей, поверьте, много, и я не просто уважаю вот этих людей, я считаю, что просто вот нужно памятник ставить, буквально в смысле, памятник предпринимателю 90-х, 2000-х.
Здесь сейчас с вами абсолютно соглашусь, и также, насколько я понимаю, вы со мной согласились, что все-таки главная причина коррупции сегодня – это монополизация власти.
Монополизация власти? Да нет. Я как раз сказал, что главная причина коррупции на сегодняшний день – это готовность общества ее принимать. Некоторое время назад, во время украинских президентских выборов, когда Виктор Андреевич Ющенко пришел к власти, ряд социологов провели глобальные исследования отношения к коррупции на Украине. И вы знаете, какие были результаты? Украинское общество не просто против коррупции, не против коррупции, оно считает, что коррупция – это столб общественно значимый. Если завтра не будет коррупции, то некий труженик, который продает сало на рынке, неизвестно, кто его прикроет, когда вот придет, значит, тот какой-то злой вот там проверяющий. А так он четко знает, что вот они вместе собрали как-то там денежек, и начальник рынка решит вопрос, и он будет спокойно работать. Они не просто не беспокоятся о том, что есть высокий уровень коррупции, они хотят, чтобы она была. Вот я подозреваю, что, может быть, не так запущено, но в России проблема именно так обстоит. То есть сегодня мы готовы к коррупции. Нам удобнее, повторяю, дать 100 рублей инспектору ГИБДД на месте, чем идти искать сберегательную кассу и потом вести ему чек.
И при этом согласитесь, вы говорили, что есть страны, где низкий уровень коррупции. Там много причин. Но я думаю, что главная причина, что там есть контроль. Контроль парламентский, контроль общественный, контроль медийный.
Конечно.
В России сегодня ни того, ни другого
не удается нам пробить. Медийный контроль. Тоже промолчим по этому поводу,
я думаю,
кто у нас контролирует.
Если вы со своим депутатским удостоверением придете в телецентр, то милиционер вас вынужден будет в здание пропустить. А вот пройдете вы дальше в студию, боюсь, будут у вас проблемы.
Абсолютно с вами согласен, и я сегодня знаю целый ряд телестудий, куда я не попадаю за отдельные свои высказывания.
Валентина Петренко, пожалуйста.
Антон, вы совершенно правильно подметили, что такой широкий всплеск движения обманутых дольщиков и вообще сам масштаб проблемы, он вызван был определенным переделом рынка, экономическими проблемами, там, независящими от России, падением доллара и так далее. Именно это обострило и как-то проявило проблему.
Зависящими, да. Валентина, извините, что перевожу, зависящими абсолютно. Все, что, повторяю, дольщики, вот все эти сотни тысяч граждан, это, к сожалению, просто побочный продукт от спланированного, просчитанного и организованного передела рынка. Действовали рейдеры, но действовали на государственном уровне.
Все так, это определило масштаб проблемы. Но пусть там половина, даже 5% проблемы – это мошеннические схемы. Они были, и они остаются, и на сегодняшний день нет механизма гарантированного какого-то защищающего от инвестиционных конфликтов. Вот как с этим быть? Вы сами уже не раз говорили о том, что на сегодняшний день менее 50% строительных компаний работают по 214 закону, потому что
даже
остальные...
Даже еще хуже. Извините, что я перебиваю. Некоторое время назад я был в прямом эфире на Санкт-Петербургском телевидении, и моим оппонентом был очень высокопоставленный руководитель из администрации Санкт-Петербурга. Так вот он открыто в эфире сказал, что да, мы знаем, что в Санкт-Петербурге есть только две, раньше было три, но сейчас и третья перестала, компании, которые работают, выполняя норму федерального закона 214. знаете, все остальные его не выполняют. Это знает администрация, и, видимо, их это устраивает. Но вот, если хотите, лично моя оценка, 214 закон просто невозможно выполнять. Это абсолютно бредовая законодательная инициатива, и другого отношения у меня к ней не будет.
И, как говорится, на этой оптимистической ноте, у журналистов есть несколько секунд, чтобы сформулировать, что было самым главным, самым интересным в этой почти часовой беседе с Антоном Беляковым. Варвар, пожалуйста.
Я согласна с вашей оценкой 214-го закона, но работать вне правового поля, наверное, не лучше для клиентов этих фирм, потому что сейчас делается все, находятся любые лазейки, чтобы уйти от прямой передачи денег от клиента стройфирмам. И вот в этом, возможно, и заложена вот эта мина замедленного действия. То есть здесь вообще вот и правовой вакуум, и какой-то общественный, и вообще вот что-то делать все равно с этим надо.
Уже внесли закон о строительных сберегательных кассах Государственной Думы, который эту проблему должен решить.
Хайсан, пожалуйста.
Слава богу, что удалось вам решать квартирный вопрос.
Не удалось лично
еще. Не удалось.
Но тем не менее, слава богу, квартирный вопрос вас, похоже, еще не испортил. Я обратил внимание на две вещи. С одной стороны, Антон говорил о необходимости защищать людей от государства, но как только последовал достаточно острый вопрос от иностранного корреспондента, от арабского журналиста, то Антон стал груди уже на защиту государства. Антон говорил, воруют не только в России.
Нет, это правда. Хотя, повторяю, усилия, которые государство предпринимает для борьбы с коррупцией, у меня лично вызывают желание сочинить анекдот про это. Поэтому здесь я не нахожусь на защите.
Это была программа «Лицом к лицу». Депутат Государственной Думы Антон Беляков отвечал на вопросы Варвары Петренко, обозревателя интернет-издания «Газета.ру», и Хайсама Бадархана, независимого арабского журналиста, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Михаил Косторов, вел программу Владимир Бабурин.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».